Издательство «Эксмо». Джеймс Роллинс. Седьмая казнь. Спасибо моим родителям, Рональду и Мэри Энн, за вдохновение и безоговорочную поддержку, за долгий, длинную в жизнь, пример того, как нужно любить. Вы вновь вместе, навеки в мире. Замечание исторического характера. «И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь от Толи». В Библии мало преданий, которые так же сильно волнуют душу или так же часто пересказываются, и на бумаге, и на экране, как история Моисея. Его судьбоносное спасение в младенчестве, когда он в тростниковой корзине приплыл в руки дочери фараона, дальнейшее противостояние с сыном того самого фараона – все это сделало Моисея личностью легендарной. Чтобы спасти еврейский народ от рабства, пророк обрушил на Египет 10 бедствий, 10 казней египетских, затем заставил море расступиться и увел своих людей в пустыню на долгих 40 лет. Кроме того, именно Моисей доставил еврейскому народу скрижали с 10 заповедями, которые легли в основу новой системы законов. Однако, было ли все это на самом деле? Большинство историков и религиозных лидеров считают исход мифом, скорее духовным наставлением, нежели историческим фактом. В поддержку такого мнения археологи-скептики указывают на отсутствие египетских первоисточников, где упоминался бы целый ряд бедствий или массовый исход рабов в обозначенный Библией период. Тем не менее, последние находки в районе Нила наводят на мысль о том, что маловеры ошибаются. Существуют ли доказательства в поддержку истории Моисея, великого исхода, чудес и проклятий? Претерпевал ли Египет пресловутые 10 казней? Поразительные ответы, лежащие на этих страницах, основаны на убедительных фактах. Один из них, к примеру, слово «Израиль», высеченное на стеле сына Рамзеса Великого. А если казни египетские все же имели место, то могут ли они повториться, только уже в мировом масштабе? Ответом на этот вопрос служит пугающее «да». Замечание научного характера. Климат – это то, что мы ожидаем, погода – то, что получаем. Высказывание, приписываемое Марку Твену. Обстановка накаляется, причем речь не только о температуре на земном шаре, но и о спорах по поводу глобального потепления. За последние несколько лет вопрос, действительно ли меняется климат, перерос в вопрос, что именно вызывает изменение климата и можно ли на это повлиять. Даже бывшие скептики сегодня признают, с нашей планетой что-то происходит. Ледники по всему миру тают, гренландский ледяной щит уменьшается с головокружительной скоростью, температура воды в океанах неуклонно растет, погода удивляет резкими колебаниями, от нескончаемых засух до масштабных затоплений. Согласно отчетам за февраль 2016 года, Аляска пережила вторую теплейшую зиму за всю историю наблюдений. Температура превышала средние показатели более чем на 10 градусов по Фаренгейту, то есть порядка 6 градусов по Цельсию. В мае того же года спутниковые измерения арктического льда выявили, что он растаял до невиданного ранее уровня. Еще более пугающий вопрос, именно ему посвящен данный роман, таков: что будет дальше? Ответ звучит неожиданно, о нем почти не говорят. Тем не менее, он основан на конкретных доказательствах и научных данных. Самое поразительное, раньше такое уже происходило. Словом, скептик вы или сторонник, неважно. Предупрежден, значит вооружен. Пришло время узнать ошеломительную правду о будущем нашей планеты. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах». Исход. «Нельзя» — это не только река в Египте. Марк Твен. Весна. 1324 год до нашей эры. Нубийская пустыня, к югу от Египта. Обнаженная верховная жрица преклонила колени и опустилась на песок. Время пришло. Знамения стали более зловещими, определенными. На западе вздымала крылья песчаная буря, окутывала солнце и синее небо серой пыльной тьмой, в которой сверкали молнии. Враг был близок. Саба уже закончила приготовление. Она сбрила волосы на всем теле, даже брови над подведенными глазами. Затем омылась в водах двух притоков, что текли из сердца пустыни на север, и здесь, в священном слиянии, образовывали могущественную реку. Древние правители Хека Хазесет называли ее Нахаль. Мысленным взором Саба видела, как река вьется мимо Луксора, Фив и Мемфиса, течет к великому синему морю, лежащему у ее плодородного устья. Пусть сама жрица никогда там не бывала, она слышала сказания о нашем древнем доме, о царстве зеленых лугов и пальм, о жизни, которая подчинена разливам реки Нахаль. Именно оттуда больше века назад бежал народ Сабы. Он спасался от мора, голода и смертей, преследуемый фараоном, ныне давно почившим. Другие племена Дельты нашли убежище в пустынях на востоке, завоевали там земли и основали собственные царства. Племя же Сабы осело намного южнее, у реки неподалеку от селения Джеба в Верхнем Египте, в номе Учес-Хор, известном как трон бога Хора. В страшную темную пору народ Сабы сорвался с насиженных мест и пошел вверх по реке за пределы египетского царства, в Нубийскую пустыню. Племя состояло из ученых и песцов, жрецов и жриц, хранителей великого знания. Они отступили в безлюдные районы Нубии, дабы защитить это знание. Ибо после казней настали неспокойные времена. Египет осадили и покорили чужеземцы с востока, свирепые люди, чьи колесницы были быстрее, а бронзовое оружие крепче. Эти люди завоевывали ослабленные египетские города едва ли не с первой пущенной стрелы. Однако темные времена подходили к концу. Египет воскресал, он гнал захватчиков, возводил памятники в честь своих многочисленных побед, расползался вокруг и неуклонно шел сюда.
«Хемет Начар», – прошептал за спиной Сабы ее нубийский помощник, юноша по имени Табор.
Он либо почувствовал ее тоску, либо просто захотел напомнить Сабе о ее роли Хемет Нечер, рабы Бога. «Нам пора». Она поняла и встала с колен. Глаза Табора были устремлены на запад. Юношу определенно тревожила буря. Саба же подметила струйку дыма на севере, возвещавшую падение города близ пятого порога Нахаль. Совсем скоро египетские войска доберутся и сюда, к месту великого слияния. Прежде чем это произойдет, Саба вместе с другими служителями ордена должны спрятать то, что они хранили вот уже более века. Чудо, не похожее ни на что иное, дар Бога, исцеление, скрытое в самом сердце проклятия. Без малого 1000 дней жрецы наблюдали за тем, как египтяне расползаются вдоль реки, уничтожая города один за другим, и полным ходом вели приготовление. В основном то были акты очищения, готовящие Сабу и членов ее ордена к участи бессмертных сосудов для хранения дара. Сабе дозволили пройти перевоплощение последней. Она провела по этому пути уже многих своих братьев и сестер. Как и они, год назад Саба отказалась от проса и зерна. Она жила на орехах, ягодах, древесной коре да чае. Его заваривали из смолы, доставляемой из чужбины. Сменились времена года, и плоть Сабы усохла до костей. Ее груди и ягодицы пожелтели и впали. Вступив лишь в третью свою декаду, теперь Саба постоянно нуждалась в сильной спине и руках Табора, чтобы передвигаться и даже чтобы натягивать через голову льняное одеяние, как сейчас. Жрица с помощником брели прочь от места слияния, и она наблюдала за тем, как неумолимо катится к ним песчаная буря, как взметает она мутные клубы пыли, как сверкают в них молнии. Саба чуяла силу, растекающуюся по пустыне. Сила наполняла воздух, шевелила волоски на руках. По воле Бога буря поможет укрыть творение жрецов, погребет его под продуваемыми барханами. Только сначала нужно достичь дальних холмов. Жрица сосредоточенно переставляла ноги. Сперва правую, за ней левую, вновь правую. Саба переживала, что она задержалась у реки слишком надолго. Когда путники добрели до глубокой расщелины между двумя холмами, буря настигла их, завыла над головой, больно оцарапала раскаленным песком незащищенную кожу. «Скорее, госпожа!» – поторопил Табор, почти отрывая ее от земли. Теперь Саба летела. Большие пальцы ног цепляли песок, выводили на нем неразборчивые письмена, мольбу. «Только б я не подвела!»